Если мы сравним все остальные, то есть три Евангелия с Евангелием от Иоанна, да, если сравним, мы должны в общих чертах сказать, что Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки, они написаны из ясновидческой способности, на уровне имагинации, наверное, вы помните, частично забирает инспирацию. И очень редко, когда мотив интуиции звучит. Но все равно это, так сказать, обрамлено все равно ступенью имагинации. К чему я это говорю? Потому что когда они хотят исторические факты передать, они не совсем точно передают исторические факты, потому что они более заняты имагинативным восприятием. Это образное мышление все же действует на сознание человека, и они в общей сложности, то есть в общем охватывают имагинативный мир и стараются передать вот имагинативные образы, чем более чем исторические моменты, исторические происшествия. А евангелист Иоанн передают свое повествование, исключительно создавая чисто физические образы, чисто физические происшествия. Поэтому и призыв учеников, и бесед с Богоматерью, и очищение храма, и так далее, все это историческое, хронологическое, все это совпадает здесь, в Тимирском парке, тогда было. Первый призыв учеников происходит именно во время крещения, как Иоанн передает, а у Матфея это уже вторая или третья встреча со Спасителем, с Учителем. И вот эта передача чисто физических событий, явлений, это говорит о том, что Иоанн владеет очень высоким ясновидением, который доходит до чисто физических способностей передать духовные происшествия. То есть духовное происшествие и физическое происшествие у него абсолютно совпадают. Тогда как, например, когда Евангелист Матфей говорит более образно, мы должны подразумевать, что это не физический происход, это чисто имагинативный мир. Также мы сцену 5 глава, когда мы коснулись 5 главы Евангелия от Луки, мы там видим, что так сказать, беседа учителя с народом происходит в имагинативном мире, не физически происходит. Да? А вот Иоанн старается все время дать чисто физически, хронологически точно соблюдает, и чисто физически явление, потому что он именно владеет самым высшим ясновидением из высшего Терахана беседует он, и абсолютно точное отражение духовных происшествий происходит в физическом мире, и это ему удается. В этом отношении мы очень таких мест встречаем в Евангелии от Иоанна, сакральных мест, которые не описаны у остальных евангелистов, потому что они из ясновидения хотят видеть происшествия и события явления Христа и вообще жизнь на земле Христа, а Иоанн соблюдает чисто физические явления, чисто физические происшествия. И это все у него обрамлено именно высшим духовным сознанием. Это первое то, что я хотел сказать. Но раз мы уже прошли где-то там 9-10 глав, то потом мы продолжим. Хотя и 6 главы я хочу примерно остановиться в очень значительные места, об этом поговорим. Но пока я хочу сказать вот что. Его, у евангелиста Иоанна очень сильно акцентирована вера, жизнь, воскресение и сила. Поэтому там, где он употребляет эти слова, желательно, разумеется, и более серьезно сказать, то если мы читаем это Евангелие, так что только один раз прочли, перечли, все, значит, мы не коснулись Евангелиста Иоанна. Потому что мы должны прочесть, как я и раньше вам говорил, непременно, медитативно, то есть по несколько раз. Пример я привожу, например, я есть воскресение и жизнь. Вот это слово «я есть воскресенье жизни», если вы один раз прочли, то считайте, что вы вообще ничего не прочли у евангелиста Иоанна. Потому что это то слово, которое выражает суть евангелиста, Евангелия от Иоанна. Потому что пробуждает «я есть сим человек». Доктор говорит, что антропософия уже покоится в душах людей. Поэтому он добавляет, когда люди что-либо ищут, то им надо ответить из сцены воскресения. То, что вы ищете, там не находится. Оно находится уже в ваших душах. То есть мы должны искать антропософию в наших душах. И поэтому в Евангелии от Иоанна, первая глава, там очень хорошо, то есть очень значительное слово подается, когда Симон, то есть Андрей обращается к Петру. Он первый находится к Петру и говорит, что «мы нашли того, кого искали». Вот это искание, и там подчеркивается, то же самое подчеркивается, когда Филипп находит Нафанаила, в первой главе я вам говорю, там подчеркивается, что «мы нашли того, кого искали». Вот это и искать надо. Вот об этом говорит доктор, что антропософия уже находится в душах людей. И когда они что-либо ищут, там, теософию или кришнаизм, или что-то, и вообще заняты земной жизнью, им надо сказать, что то, что вы ищете, там его нет. Оно находится в ваших душах. Что самое сокровенное, самое значительное, и то, что дает человеку силу воскресения. Это вначале то, что я хотел сказать. Потом. Во всех главах подчеркивается слово «сила». И поэтому мы должны промедитировать над этим словом. Если ваша вера наполняется моей силой, вот это предложение нам надо опять-таки прочесть по несколько раз. 12 раз, 2 раза 12, 10 раз 12 и сколько вообще души угодно. Это уже опознается. Но 12 раз вам непосредственно обращаюсь к вам. Я уже не имею в виду каких-то абстрактных слушателей. Вам непосредственно нужно по 12 раз прочесть вот такие сильные слова. Я есть воскресение жизни, я есть жизнь, я есть путь, я есть хлеб жизни и так далее, и так далее. Я есть истинная виноградница. Тогда вы заметите, что через 2, 3, 4, 7 лет уже будете воспринимать совершенно по-другому. Именно Евангелие. Она пробуждает ваши именно такие способности, которые дремлют, и которые, ради которого и было написано Евангелие от Иоанна. Надо пробуждать высшее сознание. Иначе мы не читаем Евангелие. Потому что какая разница, если мы читаем роман там, Томаса Манна и Евангелие от Иоанна. Прочли и все. Мы должны пробудить в нашей душе те способности, которые дремлют, и ради которого было написано именно Евангелие от Иоанна. Здесь самое главное и, так сказать, эзотерическая тайность в чем заключается. Иоанн очень так эзотерически правильно раскладывает слова. Он говорит, что если ваша вера выполняется моей силой, то вы преодолеваете смерть. Это надо эзотерически рассмотреть. Что он хочет этим сказать? Потому что также и другие слова, которые как будто очень ясно так. Ну, мы читаем «Я в Отце, и Отец во мне», ну что, это очень ясно. Но в сущности это совсем не ясно, я об этом поговорю. Значит, что он требует? Он требует, чтобы наша вера приняла бы его силу. Потому что мы не потом преодолевали бы смерть. А сейчас мы это слово, предложение рассмотрим эзотерически. Что имеет Иоанн, что имеет в виду Иоанн сам? Мы должны заметить, дорогие мои, что у нас нет непрерывного сознания нашей веры. Вот мы иногда верим, а иногда совсем не верим. Иногда вообще не думаем об этом. Потом опять пробуждается в нас вера. Нет, что все же Бог есть. Потом опять тускнеет это чувство. Потом вообще теряется. У нас нет непрерывного сознания веры вообще. И чтобы у нас образовалось бы непрерывное сознание веры, потому что я очень значительную вещь говорю, потому что И это очень высокая тема, сам по себе очень значительная. И если мы хотим родить в себе непрерывную веру, вот пример беру, вы готовьте обед. Остановитесь, скажите, вот у вас есть сейчас вера, чувствуете веру? Не будет. Пропадает вера. Или что-то очень занято, увлечение чем-то, да? Если поставите вдруг, пробудитесь и скажете себе, а где вера наша? Нет веры, потому что непрерывного сознания веры нет у человека обычно. Потому и Евангелие от Марка прекрасно говорит, да? Господи, веруй, помоги моему неверию. Это классическое вера, да? Вот я об этом говорю. Поэтому и он требует, чтобы нашу веру мы восполнили силой, его силой. А что это значит? То есть мы должны воспринять от него силу, которая усиливает нашу веру. Что это значит? Мы должны нашу веру усиливать от буддизма, от кришнаизма, из теософии, из какого-либо течения, из материалистического мировоззрения и так далее. Вера должна усиливаться и увеличиваться силой Христа. Поэтому Господь говорит, ваша вера должна исполниться моей силой. Потому что существует люциферическое и ариманическое. Человек это не знает. Поэтому он так предается обыкновенной жизни и не знает, что именно вера должна обогащаться импульсом Христа, то есть силой Христа. Это очень такой момент, тонкий момент. Это очень трудный момент. Обычно человек наполняет свое сознание именно разными импульсами, но не импульсами силы Христа. Вот это очень сильно подчеркивается, но я продолжаю. Значит, кто наполнит себя моей, то есть, если кто наполнит свою веру моей силой, преодолевает смерть. Здесь такой эзотерический расклад. Когда мы усиливаем нашу веру силой Христа, у нас постепенно образуется постоянная вера. Неужели чувствуем, что у нас вера постоянно существует? Постоянно протекает. Уже нет неверия. Есть вера, которая держится. На поверхности держится. Не погружается. Подсознание. Когда мы наполняем его импульсом, эту веру. Когда питаем мы эту веру правильными мыслями и так далее. Да? А это постепенно увеличивается, увеличивается. И мы чувствуем, что вера носит именно сила. Пример, очень грубый пример. Вот вы себе возьмите. Одна чаша и другая чаша. Здесь нагромождение материализма, а здесь вера. А эта вера ничего не может перевесить. Потому что она же абстрактна. Она как пилинка. Вот эта сила, потому что она должна перевесить весь наш материализм. Это очень важный фактор. Потому об этом говорит все время Иоанн. Вы должны наполниться моей силой. Обратите внимание. В каждой главе сила непременно присутствует. В первой главе несколько раз, во второй главе, третьей главе, вам очень много раз, вы даже знаете. Третья глава, 18 стих, 5 раз подряд, только 18 стих, 5 раз говорится сила. До этого еще сила говорится, в конце сила говорится, в четвертой главе, пятой, шестой, видите, только одна глава. Кажется, 9 глава, там нет этого слова, но затем... В 10 главе много раз говорите, в 8 главе много раз говорите и так далее. В общем, мы должны знать, дорогие, я всегда об этом говорю, мы должны знать правильную мысль. А когда мы его осуществим, это уже другой вопрос. Это вопрос инкарнации. Может, через 2 инкарнации, через 3 инкарнации мы начнем хотя бы осуществлять. Но сегодня наша задача иметь правильные мысли о вере, об импульсе Христа и так далее. Да? Значит, мы наполняем нашу веру силой Христа и доводим до каждой минуты протекает так, что мы чувствуем силу веры. Так? А к чему это? Об этом говорит доктор, что когда вера усиливается, тогда это переходит в непрерывное сознание. Непрерывное сознание, что это такое, Наталья, если хорошо помните или нет, я скажу, я просто так спросил. Непрерывное сознание – это такое сознание, когда мы засыпаем и сохраняем сознание. Это не значит, что в течение всей ночи мы все время в бодрствуем состоянии. Нет. Главное, чтобы пробудить хотя бы несколько мгновений. Мы достигаем непрерывного сознания. Хотя бы частично, хотя бы на одну секунду, хотя бы на одну минуту. Да? И, ну, если один час, это уже высокое посвященное состояние. Да? Значит, Иоанн говорит так. А что такое непрерывное сознание? Непрерывное сознание, то есть, когда человек работает по сути качественно, врага смерти. Когда мы это знаем, то есть непрерывное сознание преодолевает смерть. А теперь, простите, в 11 главе, кто наполняет себя, свою веру, моей силой, преодолевает смерть. А теперь видите, как эзотерически это все можно объяснить. То есть, исходя из духовной науки. Чисто духовная, научная фраза звучит. Поэтому очень важно, чтобы мы, читая Евангелие от Иоанна, почувствовали, немного сдвинули или нет нашу веру, подняли или нет нашу веру до уровня непрерывного состояния, чувствования. Вера должна присутствовать всегда. Это первая цель. Вторая цель, когда вера наполняется силой и переходит в непрерывное сознание. Тогда, когда мы засыпаем, глубоко спим, и вдруг просыпается сознание, достигается непрерывное сознание, качество непрерывного сознания. Вот это очень важно. Теперь с другой стороны. А как это преодолевается? Как это достигается в мире? Когда мы очень хорошо знаем, вы меня простите, но обычно я вот как раз позавчера с нашими говорил об этом. Как будто мы это знаем, но если обратим очень глубокое внимание на это, получаем, что мы совсем до конца понимаем, в чем смысл земного сознания. Что такое земное сознание? Этим сознанием живет все население. Все человечество живет земным сознанием. Мы должны знать очень точно, эзотерически, умно. Как говорится, истина в чем заключается? Земное сознание куда нас ведет? Земное сознание ведет к тому, чтобы наше сознание превратилось бы полностью в ничто. Как песок морской, и как одну частицу мы не можем отличить от другой частицы в песке морском, да, вот к этому ведет земное сознание. Это есть иллюзия Аримана. Ариман создает иллюзию, что мы вот живем на земле, в нем сознание очень хорошо прекрасно. Это не только ошибка, но это уже вражеское состояние, то есть атака на сознание человека. Мы должны знать, что наше земное сознание ведет к морскому песку. То есть мы потеряем все. Душа теряет абсолютно все. Живя земным сознанием, только земным сознанием, как живет 99,9% и так далее, человечество, оно постепенно приходит в пропасть, а эта пропасть называется в песок превращается, в частицу песка превращается в сознание человека. И как один песок не отличается от другого, так один человек от другого никак уже не отличается. Абсолютно ценности на одном уровне, на уровне песка, земли. А как это преодолевается? Разумеется, душа теряет свою личность. Свой лик теряет. Индивидуальность далеко еще. То есть человек теряет личность, то если будет жить только земным сознанием. Потому в 3 главе уже с ним озвучили это от земли рожденной земля, да, а сверху рожденной свыше это есть божественное сознание. Да? Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим, что только духовная наука, наука рожденная от истины спасет человека, мы должны знать, в чем здесь тайна. Тайна то, что живя земным сознанием, мы превращаемся в землю, в песок. И мы теряем облик, лицо теряем. Чем отличаются люди друг от друга? Да? То есть душевная конфигурация становится как камешек, и никак не, даже не консервы будут, потому что в консервах что-то, какое-то содержание хотя бы есть, да? Или килька, или что-то там находится, да? Никакого содержания не будет у души человека, потому что все превращается в песок. Это есть земное сознание. Поэтому мы должны знать очень хорошо, что что если не приносим истину, но не лютеровическую духовность, не ариманическую духовность, но приносим именно эзотерическую христианство, приносим, тогда душа постепенно возвышается до индивидуальности. Поэтому доктор говорит, и вместе с доктором я тоже очень хорошо чувствую это, что после 20-го столетия уже не будут рождаться великие люди, потому что каждое правление, великое правление, которое было до 20-го столетия, до середины хотя бы 20-го столетия, это все прошлое. Из прошлых гениальных способностей души народа оттуда рождались, и это все уже постепенно приходит, доходит до нет. Потому что уже вот эта волна, волна способностей, индивидуальности, проявления гений, это все уже постепенно идет декаданс. Потому что верх берет именно жизнь земного сознания, земные ценности, то есть мы стремимся, катастрофически стремимся вот, к морскому писку состояния, к этому состоянию. Противостоять этому только истина. А мы хорошо знаем, что мы должны ставить вопрос не только так, что есть истина, но надо добавить и правильный ответ. Да, вы это знаете. Откуда истина? Когда Господь говорит, я есть истина, значит, мы должны принимать импульс от Христа, усиливать нашу веру, пробуждать нашу веру, и постепенно цель какова? Превращать его в непрерывное сознание. Это преодолевает смерть. Непрерывное сознание есть преодоление смерти. Поэтому слово в слово я хочу прочесть это предложение, это великое предложение. 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Кто в вере наполнит себя моей силой, будет жить, и когда умрет». Видите, слово, слово эзотерически выровнено. Совершенно грамотно сказано. Да. А это связано с мистерией вина. Я, наверное, вам говорил, что означает превращение воды в вино. Придет время, когда Господь превратит вино уже в воду. Когда это будет? Когда душа достигает индивидуального сознания, когда индивидуальность уже полностью оформилась, сознание уже созрело полностью индивидуально тогда превращается в воду, то есть уже самодух называется на русском языке, то есть манас, да? Вот тогда уже опять превращение воды в вино. А мы, я думаю, что говоря о том, что значит вода превращается в вино. Вино Господа мы должны принимать, да? Индивидуальность от Господа мы должны принимать, да? Поэтому самое важное мы должны очень хорошо знать. Земное сознание – самый большой враг души, личности. Абсолютно умертвляет все то, что находится в душе. Поэтому, вспоминая цикл «Не чувствуем духа», мы в шестой главе, в конце мы читаем как раз эту идею. Глаза не будут смотреть, уши не будут слушать, обоняние, все теряется. Все теряется, все, абсолютно все. То есть все превращается в камень, в пыль. Как спасти? Человечество мы не сможем спасать, потому что все зависит от свободы. Но мы должны знать очень четко, что именно. Когда об утешителе говорится, что он наставит вас на всякую истину, мы должны более конкретно знать, что значит на всякую истину наставить нас. В чем заключается эта истина? Мы должны знать, что от Спасителя, от эзотерического христианства к нам притекают 7 лучей. Можно по-другому сказать. 7 труб. 7 чаш. 7 печатей. Но одним словом, 7 притекает. Вот эти лучи, которые приходят к нам, мы должны знать очень точно, в чем заключается инспирация эзотерического христианства. Что притекает к нам. И тогда мы будем уже очень правильно ориентироваться в этих очень сложных вопросах. Почему это сложно? Нам это показывает состояние человечества. Потому что, посмотрите вокруг, дорогие мои. Можно сказать, что сейчас я в кругу близких говорю. Все, абсолютно все ошибаются. Те, которые не примкнули к антропософии, причем правильным образом еще. Прийти к антропософии надо должным образом прийти еще. Да? Надо прийти к Христовому. да? Как доктор говорит, сердцевина антропософии, это христология, да? Да. Теперь, вот эти семь великих лучей, которые идут к нам от Спасителя, от Христа, от эзотерического христианства. Первый луч – это эзотерика, от Христа только. Второй великий луч – это наука. Третий – это медицина. Четвертый – это астрология. Дальнейший. Потом идет импульс, непосредственный импульс, который уже очень трудно его понять, осуществить и так далее. Идет луч свободы. Труба, которая гласит нам, гласит о свободе. Это стихия свободы к нам летит. И это очень трудно уже услышать. Эта стихия свободы нас рождает. Мир имагинации. Я заранее хочу подготовить вас. А что значит мир имагинации? Это мир эфирной стихии. О другом, что вы более конкретно мы восприняли, это мир живописи. Это мир имагинации. Это образный мир. Мир образов, цветов, форм и так далее. Это мир образов. То есть это эзотерическое искусство живописи. Это эфирная стихия. Не об этом потом совсем по-другому скажем. Исходя, разумеется, из Евангелия. Заранее хочу сказать, из 13 главы, из потом, 13 главы, в основном, 14 и так далее. К нам звучит потом мир инспирации. Это космическая музыка. Это гармония сфер. Это музыка. Само слово говорит нам, это музыка. Это мир инспирации. Как это преломляется, это уже другое дело. Преломляется земную музыку, классическую, неклассическую, адскую и так далее. Это все. Но в основном это звучит нам, это великая труба звучит нам о космической музыке. Следующее – это мир поэзии. Это интуитивный мир, это космическое слово, в котором собирается вообще совершенно все. Потому это звучит как слово, единое слово. Самая высокая сфера, это, знаете, сфера проявления, это сфера интуиции, сфера космической поэзии. Между прочим, Нуалис говорит, что высшая математика – это космическая поэзия. Как Нуалис воспринимает, видите, математику, удивительно, да? Математики не воспринимают так, как поэзию, космическую поэзию, да, видите? Какое восприятие мы добавились. Да. Что, о чем это говорит? Потом говорит, что это наша задача. Воспринимать проявление, откровение небесных миров, вот этих семи развитых миров. Там, где дается закон, это четкое знание мудрости, эзотерика. Астральное тело, есть астральное тело, там нет никаких никакой свободы, да? Древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, Земля со своими рундами, гробами и так далее. Все. Это то, что касается эзотерической. Потом идет наука, как таковая. Потом идет медицина, потому что это тоже закономерность. Подчиняется закономерности. И в общей сложности все это подчиняется астрологии. Космическая астрология, когда хорошо знает, человек владеет и медициной. Владеет законом, космическим законом. А потом идет свобода. И об этом говорит евангелист в первой главе, 18 стих. Закон дан через Моисея. А благодать и истина, мы можем совершенно свободно заменить это слово. Закон дан Моисеем, а через Христа идет свобода. Потому что в свободе раскрывается и живопись, и музыка, и повесть. Это уже свобода. Поэтому это и милость, с одной стороны. Но посмотрите внимание. Это не произвол, мой произвол. Нет. Посмотрите, какое слово стоит. Благодать и истина. А мы ведь знаем, что такое истина. Истина, которая нас освобождает. Познайте истину. Истина сделана на свободу. Поэтому мы совершенно свободно не можем заменить слово. Если вы меня познаете, действительно свободны будете. Это 8.36, дорогие мои. Да? 8.32. Познайте истину. Подруга, если от меня будете брать эту истину, а от Спасителя идет что? Милость и свобода. Христос же что принес? Закон Моисей дает, да?
а свободу дает Христос. Как дает? Через познание истины. Поэтому наша общая такая космическая задача. Какая задача? О чем говорит Иоанн в 13 главе? Новые мировые цели ставлю перед вашими душами. А что значит мировые цели? Вот об этом сейчас мы говорим. Эти мировые цели мы должны воспринять, когда открывается нам слава этих семи труб. Поэтому эзотерику христианскую мы должны очень хорошо знать. Это сфера закона. Науку очень хорошо должны знать. Потом идет уже медицина. Это все мы должны хорошо знать. Об этом говорит утешитель, то есть Иоанн. Он все должен знать. Вот то, что мы сейчас перечислили, этих семь великих откровений, все доктор знает. Поэтому он является осуществителем характеристики утешителя, то, что говорится в Евангелии. Да? А не просто, ну, не просто наш праздник. Потом, мы не должны забывать. И при случае всегда надо очень активно выставить, очень сильный аргумент, дорогие мои. 10 глава Апокалипсиса. Как его нарисовал Зюрер, то, что у вас есть, я принес вам это. Что дает Михаил Иоанн проглотить? Вечное Евангелие. Не просто Евангелие, а вечное Евангелие. Когда осуществится это? Вот дает Михаил, говорит, съешь его, уста будет сладко, а чрево будет горько. Да? И потом что говорит? Не запечатывай. Потому что ты должен глаголить всем народам, всем царствам ты должен осуществить это открытие, ты провозгласить. Да? Когда осуществляется то, что Иоанн проглотил эту вечную Евангелие? Кто его дает? Дает Михаил. Вот и в эпохе Михаила наступает осуществление этого гравюры Дюрера. Вот насколько это все совпадает. Да? Потому что это мировоззрение Михаила откуда? Мировоззрение Михаила от Солнца. Это солнечное. Солнечный архангел, даже не архангел, в общем, духовное существо. Потом, я еще одну фразу хочу вам сказать из первой главы, тоже 18 стих, я хочу сопоставить. Вот как говорит Матфей, например, 10 глава, 26 стих и, соответственно, главы Марка и от Луки. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, да? Ничего сокровенного, что не стало бы предметом познания. Да? И здесь преодолевается что? Агностицизм. Здесь преодолевается кантианизм и другие другие. Что такое агностицизм? Создает предел познания, да? Это не тупость разве. Эзотерическая это тупость. То есть, то, что написано в Евангелии, дальше не понимается ни на что. Да? А Евангелист Матфей, Лука и Марк очень ясно говорят, что нет ничего тайного, что не стало бы предметом познания. А вот как это же слово, это же мысль, говорит Иоанн. Иоанн говорит универсально это. Это есть первая глава, вас на всех, потому я сказал, что вы также действительно восприняли это. Божественную основу мира никто из людей не лицезрел очами. Мы об этом еще поговорим, что это значит. Единственный сын, сущий в недре отчим, он стал водителем к этому созерцанию. То есть он показывает абсолютно все, никакие границы в познании. Вот таким образом он говорит эту же мысль, идею, более универсальную. Матфей говорит, нет ничего того, что не стало бы предметом познания. А Иоанн говорит, что Господь становится нашей способностью видеть вообще все. То, что находится во все тайны, да? Божественную основу мира, божественную основу до Отца доводить это познание. Понимаете, вот я это хочу сказать вам, если вы это, разумеется, надеюсь, воспринимаете, да? Да. О мистерии превращения воды в вино я сказал, но здесь я хочу подчеркнуть, что это очень важное мистерие, потому что все те, которые хотят получить знания, они получают знания от Аримана или от Люцифера. Люди не хотят быть интеллигентами христианства, музыкантами христианства. живописи, живописи христианства. Это очень тонкий момент. Мы вначале находимся, мы все время это подчеркиваем, что мы находимся в начале христианства, об этом говорит доктор, но это мы и так видим, что все эти идеалы, которые даются нам и в Евангелии, и в антропософии, это все в начале все находится. Да? Вот теперь я хочу коснуться такого большого значительного момента. Евангелие от Иоанна 6. Приближалась Пасха. И вот, когда Иисус возвысил душу в созерцание Духа, то увидел, он уже на гору поднялся со своими учениками. И взошел Иисус на гору и сел там вместе со своими учениками. Это 3 стих. 4 приближалась Пасха и 5 стих. И вот, когда Иисус возвысил душу в созерцание Духа, то увидел огромные толпы народ. Мы должны хорошо знать, что это видение в мире имагинации. Огромные толпы народа на горе находясь, то есть на высоте инспирации, находясь, видит огромные толпы народа, устремляющиеся к нему. И он спросил Филиппа. Что он спрашивает Филиппа? Где нам купить столько хлеба, чтобы им было бы есть? Спрашивал же он, желая испытать его. В чем заключается испытание Филиппа? Что должен был Филипп воспринять? 3 момента он должен был воспринять. И ни один момент он не смог отгадать. И здесь показывается несостоятельность не только Филиппа, но и Андрея. Дорогие мои, что здесь самое главное, что должен был Филипп воспринять? Первое, он должен был воспринять, что насыщение огромной толпы народа, которые собрались и устремляются к нему, он должен был воспринять, что как бы огромной не было бы эта толпа, сколько бы них не было бы, из бесконечности благодати и мощи Христа все можно было бы насытить. Это он не смог воспринять. И потом он говорит, что и на 200 динамий тоже не хватит. Здесь ответ дается то, что он не воспринимает бесконечные творческие возможности Христа, которым он богато представляет себя в царстве астрального царства, которое передает эфирному миру. Такое огромное видение у Филиппа нет. Не хватило ему постижения именно сущности Спасителя. Потом, что он должен был воспринять, это то, что если возьмем семя возьмем и опустим землю, да? Это семя должно умереть, чтобы сколько в небе много, да? Много было. Что здесь самое главное? Что земля со своими возможностями может взрастить любое дерево, но из качественности, из общей качественности земли рождает и сок виноградный, и яблочный, и дерево дуб, и это, да, и все множество, которое всходит. Это говорит о чем? Что земля творческая сила, начало, которое может взрастить любое растение, да? Вот это должен был увидеть Филипп, когда лицезрел Спасителя. Он должен был увидеть, что, во-первых, и в-третьих, это огромная толпа народа. Филипп должен почувствовать, что это все в недре Христа, а не в себе находится. Это огромная тайна, но об этом говорит Иоанн. Филипп должен увидеть, что это огромная толпа народа, это из недр Христа рожденные растения. Вспомните, растения, которые не отец мой насадил. Почему говорится, я есть истинно виноградная лоза, а все ли ветви? Чтоб только о учениках говорить, что ли ветви? Вот это должен был увидеть Филипп, что все это огромная толпа народа, все человечество, это из его недр и из его бесконечного богатства он может насытить всех из царства эфирной стихии, из царства астральности. Столько не смог Филипп. Потом эта тайна передается Андрею. Андрей говорит, что здесь маленький мальчик, он один шаг делает вперед. Да? Влезает маленький мальчик, что значит? Да? Это душа Ильи. Вы помните, что наверное? Да, я там, да? Но, опять-таки, он говорит, что, но что это для такой огромной толпы? Дорогие мои, мы когда говорим, посмотрите, насколько далеко идет эта идея. Мы когда говорим, все через него начало быть. Если мы говорим, что весь звездный мир, а где он начал быть? Все галактики, да? Весь звездный мир, все созвездия. А что, человечество не от него рождение? Почему его называют сын человеческий? Вот сын человеческий, в котором находится огромные толпы народа, это должен был увидеть. И насыщение, так, это бесконечное насыщение, то есть бесконечная способность логоса самого, никакого предела не дает. Да? Это насыщение само собой полностью удовлетворяется потом. Когда через пять хребов насыщаются эти огромные толпы народа. Это большое испытание сознания Филиппа. Но потом постепенно мы там видим, что когда все они насытились, каждый получил сколько хотел. Мы можем здесь заменить слово, и тогда будет нам ясно. Каждый получил столько, сколько мог. Я думаю, что это сколько хотел, то же самое, правильно? Сколько хотел, то есть сколько мог. А что потом? Когда все они насытились, он сказал своим ученикам, вы-то идти должны забрать, я помню, что я это означу. Оставшиеся куски собейте, чтобы ничего не пропало. И они набрали 12 полных корзин. То есть ученики смогли охватить весь астральный мир, весь звездный мир, который представлен 12 зодиаками. Да? И тогда они смогли осознать, что Спаситель владеет 12 зодиаками, потому что они набрали, люди насытили сколько они могли, но ученики сколько могли? Собрать 12 корзин, 12 зодиаков собрать. Да? И благодаря этому как раз они смогли воспринять Спасителя должным образом. Когда Христос, проходя по воде, говорит им, я есть, я есть. Это я есть, который охватывает вообще все. Теперь, есть еще есть одна маленькая тайна, хотя это не маленькая, но все же надо ее озвучить. Прошло около 25-30 статей, увидели они Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке. Идущий по морю. А почему не на лодке? Лодка нужна человеку. А что такое лодка? В индийском мировоззрении лодка это лотос. А в христианском мировоззрении это лодка, которая не погружается в воду. Потому что лотос имеет свои корни в воде, то есть указывается на бессознательность. А восприятие христианское такое, что оно должно быть, находиться на поверхности эфирного мира, между астральным миром и эфирным миром, между воздухом и водой проходит Христос. Говорит о том, что и астральное овладение Христом, овладение астральным миром переходит в эфирный, потом находится на границе этого. И ученики видят его уже на грани астральной стихи и эфирной стихи, потому что астральная стихия постепенно переходит в эфирную стихию. И вот здесь звучит «Я есть». Ученикам нужна лодка. Потому что такое лодка? Это наша божественная тела, через которую мы входим в духовный мир. Вы никак не войдете в духовный мир, если не пробудите именно вот эти божественные органы видения, что называется, в Евангелии это называется лодкой. Когда мы входим в эфирный мир, нам нужна лодка. Когда мы плывем, все равно лодка нужна. Что такое лодка? Лодка это наша манас, Будхи или Атма, в зависимости от того, какой из них мы пробуждаем. Поэтому, разумеется, Господу не нужны никакие вспомогательные силы, чтобы стоять на море, да? В стихии моря. Да? Так, и поэтому видение между небом и водой, не землей, да? Между небом и землей, жаворонок, между небом и водой проходит образ Христа, и ученики начинают воспринимать «Я есть у Христа, который насыщает огромный, не то что огромный, а то бесконечность объединит Спаситель». И вот это испытание, об этом говорится в 6 главе. А в конце 6 главы мы видим, что мы видим исповедание Петра, который говорит, ты имеешь творческие глаголы вечной жизни. Я добавляю это слово, потому что указать именно на эту творческую силу, на бесконечную творческую силу. Ты имеешь глаголы, ты владеешь, ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому еще нам идти, да? То есть здесь говорится о том, что Петр уже воспринимает бесконечную творческую силу Спасителя. И потом говорит, мы сердце приняли, разумом восприняли и так далее. Дорогие мои, здесь, чтобы не то, что, чтобы в оправдании моих слов, я хочу привести вам слова Спасителя. Посмотрите, что он говорит. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Здесь говорит о том, что если человек является растением от Отца, а не от Люцифера и Иоанна, они все приходят ко мне, потому что это из, от меня они дошли. Ко мне приходят только те, которых привлечет Отец, которых научит Отец. Это 6 глава, это самая главная тема звучит в 6 главе. Да? И поэтому мы должны очень точно знать, откуда человечество? Из лона Христа. Куда возвращается? В лона Христа рождается. Поэтому если из лона Христа, то их и насыщает пятью хлебами, то есть пятью звездами, да? Поэтому я думаю, что это не от себя чему-то я вам говорю, а исходя из прочтения Евангелия от Иоанна 6 главы. Потому очень часто в 6 главе подчеркивается. У пророка написано, и будут все научены от Отца. И никто не может найти путь ко мне, если не привлечет его Отец. Мои всегда знают меня. И причем в 10 главе удивительно хорошо сказано. И это хорошо, что сохранено в русском тексте. Я узнаю моих. Не просто знаю. Вот на земле я их узнаю. И причем по имени я узнаю. То есть, кого можно узнать? Вот я видел тебя, Наталья, когда был в Великих, да? А сейчас я тебя уже знаю. Правильно? Потому что я уже заранее видел. Об этом здесь говорится. Я узнаю моих, то есть они были в лоне, и теперь я своих же узнаю. Вот это не видел Филипп. Филипп не видел, что это огромные толпы народа, это из недр Христа произошли. И они стремятся к лоне Христа, понимаете? А там, где говорится, он хотел испытать Филиппа. Видит ли Филипп то, что все это человечество от Христа рождены? Потому что это растение отца. Ну, еще в завершении, да, в довершении можем вспомнить слова из 17 главы. Кого ты мне дал, я всех сохранил. Да? Это из одного же лона проистекает человечество. И это огромное, дорогие мои, это огромное воздействие на сознание. Когда ты пробуждаешь в себе веру, что ты от Христа рожден, это какую силу надежды пробуждаешь в себе? Да? Чем так? Вот ты растение на земле не знаешь, куда идти, кому принадлежишь, от кого, куда идти. А другое, когда ты знаешь, что ты от лона Христа рожден и возвращаешься к лону Христа. Разумеется, через антропософию. Без антропософии никак ничего не получится ни у кого. Почему теперь? Сам доктор говорит, я, кажется, это озвучил, но сейчас я хочу обязательно это непременно сказать. Как сам доктор оценивает антропософию? Я много вариантов вам сказал, опять-таки, слова доктора, но сейчас я хочу сказать таким образом. Одухотворенная мать Бога, это и есть антропософия. Как может быть, чтобы доктор не являлся учителем, учеником, спасителем? Тогда такая оценка дается нам в антропософии. Одухотворенная мать Бога – это есть антропософия. И эта антропософия живет в душах людей. Почему? Это же его лоно. Только в окраине, ну, во внешнем мире переливается. Да? И это непременно «мои всегда знают меня». А что это сказано? Вот доказательство второе, то, что я хотел сказать вам из 16 главы. Так, теперь я хочу беседовать с вами из 11 главы. Сейчас на руку. Да. Дорогие мои, посмотрите, как начинает 11 главу. Ну, люди обычно не обращают на это внимания, потому что ну так просто это сказано, и ну, что сделать сейчас с этим? Был болен некто Лазарь. Исцеление, посмотрите, последовательность, обратите внимание, исцеление, где жили Марфа и ее сестра, то есть, где жили Мария и ее сестра Марфа. Какая череда? Лазарь, Мария, Марфа, да? Был некто болен Лазарь, исцеление, где жили Мария, то есть Лазарь упоминается, потом Мария и потом Марфа. А посмотрите теперь, как, какой распорядок в пятый стих, какой-то. Иисус любил Марфу, не от Марии начинается, Марфу, Марию в конце Лазарь. Такая последовательность. Здесь дается другая последовательность, здесь другая, да? В чем здесь смысл? Вы должны помнить, я это раньше говорил или нет, не знаю, но, и, по крайней мере, сейчас это мы касаемся этого вопроса, потом дальше еще встретимся. Что я хочу сказать? Марфа и Мария – это сестры, да, Лазаря. Но, по сути, они представители. Это не значит, что их не было физически. Они физически действительно существовали, но это олицетворение астрального тела и эфирного тела Лазаря. Лазарь как я. Если мы начнем от Лазаря, то мы должны, это я, да? Я. Тогда мы должны перейти к астральному телу. Мария это астральное тело. А эфирное тело это Марфа. А если мы начнем от Марфы, мы должны сказать сперва Марфа, потом Мария, потом Лазарь. И эта последовательность соблюдается очень так, грамотно. Потому первый стих говорится. Лазарь, потом Мария и потом Марфа. Пятый стих. Марфа, Мария и Лазарь. Этим Иоанн хочет показать вот эту тайну. И дальше, дорогие мои. Вот эта композиция соблюдается целиком в 11 главе. Сейчас я вам дальше скажу. Теперь, да. С кем беседует сперва Иисус? Что должен подготовить Христос для воскресения Лазаря? Христос должен передать жизненную силу, силу воскресения физического тела. А физическое тело никогда не остается с эфирным телом. Правильно? Значит, Марфа эфирное тело, представьте. А астральное тело это Мария. Поэтому, когда же Марфа узнала, что идет Иисус, то пошла навстречу. Какая беседа происходит? Марфа говорит, что вот и кого ты любишь более. Иисус отвечает, воскреснет, брат мой. Пробуждает Христос эфирное тело Лазаря. Потому что эфирное тело – это жизненное тело, которое непосредственно связано с физическим телом. И поэтому, говорится, Марфа сказал, я знаю, что он воскреснет при великом воскресении в конце дня. Тогда Иисус сказал, я есть воскресение и жизнь. Кто верит на Он и себя моей силой, будет жить и когда умрет. Теперь, кто принимает меня в себя как свою жизнь? Жизнь – это жизнь Духа Христа, который должен перейти к Марфе и от Марфы к Лазарю. Тогда произойдет воскресение Лазаря. Это первая подготовка. И потом говорится, посмотрите, чувствуешь ли ты истинность этих слов? Марфа должна воспринять жизнь Духа Христа. Потому что это сестринская душа для физического тела. Физическое и эфирное, они брат и сестра. Как вы знаете, в течение всей жизни эфирное тело не расстается с физическим телом. Только в момент смерти расстается. Да? Уходит эфирное, остается только физическое. Поэтому жизненную силу сперва принимает Марфа, чтобы оживить физическое тело Лазаря. Но и для этого должно еще астральное тело подготовиться. Тогда уже следующий этап, уже встреча с Марией. Когда Мария пришла на то место, где был Иисус, увидели его, пала к его ногам. У Марии это оказывается большое. Мария – это астральное тело. То есть выражение астрального тела, выражение любви, выражение благоговения, смирения. Эфирное тело носит жизненные силы. Причем здесь надо сказать, что эфирное тело состоит из двух частей – внешнее и внутреннее. Внешняя эфирная сила расходуется на наш рост, на питание, на внешнее. А внутренняя сила – на внутренние способности наши, на темперамент и на внутренние пережить жизненные силы, но уже духовно жизненные силы. А это связано со своей стороны, связано с лунными фразами. Новая луна действует на внутреннюю часть эфирного тела, а полная луна действует на внешнюю часть эфирного тела. И поэтому, когда уже Мария встречается со Спасителем, а Мария принимает астральные силы от Спасителя, и уже возможно осуществить воскресение Лазаря. Вот такую композицию дает Иоанн. И причем здесь очень сильно подчеркивается, Марфа говорит, ты чувствуешь эту силу, жизненную силу. И она говорит, я знаю, что ты Сын Божий, Христос и так далее. Да? Потом, следующее, там Иисус проснулся, проснулся, это вы знаете без меня, очень хорошо, но здесь еще есть. И снова через внутреннее существо Иисуса прошло мощное движение.
Антропософия.
Вот видишь, Наталья. Вот. Значит, женщины более эластичны, мастерами хорошо помнят. Потом, кому обращается Христос? Марфа – это все благоговение, это любовь, это сострадание. И облила ноги Спасителю, отцелила волосами своими ногами. Да, это любовь, сама любовь, выражение, да, души. А вот Иисус обращается к Марфе. Отнимите, Марфа говорит, читок где мужи твои началось, что возвещает Господь. Не говорил ли я тебе, если будешь иметь веру, что такое вера? Это качество, это эфирного тела. Любовь – это качество астрального тела. А вера в эфирном теле живет. У вас вера в эфирном теле, его надо пробудить. А астральное тело – это чувство, любовь и так далее. Да? Поэтому к Марфе обращается. Не говорил я тебе, что если будешь веровать, то увидишь в откровении, славу Богу увидишь. Да. Отняли камень, потом вы знаете эти великие слова. Иисус сказал, развяжите пелены, пусть идет. И мы сказали, более правильный перевод будет так, пусть чествует во все века. Ну, во всем веке нельзя сейчас там записать, но мы должны это знать, что это обозначит, пусть идет. Что значит, пусть идет? Пусть чествует во все века, да? Рождается, именно наместник Бога рождается, да. Одиннадцатая глава, 52 стих, и здесь мы одиннадцатую главу заканчиваем. Верховный жрец говорит, Иисус умрет за народ. 52 стих гласит. И не только за народ, значит народ, огромный толпы народа, тут умрет, не только за народ, но почему выделяется? В народе же подразумевается и те, о которых сейчас будет сказано. Но здесь разделение. Да? Не только за народ, а ради всех рассеянных в среде человечества носителей младенчества в Боге. Кто они? Они избранные. Многозванных – это народ. Многозванных. И все примут от Спасителя как истину, так и воскресенье жизнь. Но есть еще избранные, да? И это Иоанн дает потом огромную сцену своим значением. В 13 главе. Избранные — это те, которые носят младенчество в Боге. Да, если не будете дети, да, не войдете в царство. Но здесь самое главное — младенчество в Боге, а Бог есть Христос. Значит, мы можем носить младенческие силы, но не от Спасителя. Можно и люцифертские принимать эти силы. Здесь все слова очень точно там вставлены. Носителем младенчества в Христе. Так. И притом я перехожу сейчас к 12 главе, потому что здесь мы уже закончили то, что можно сказать на этот раз. На секунду. Да, вот здесь мы встречаем очень значительное. Дорогие мои, вот я вам говорил в начале, и имел в виду как раз 12 главу, 25 стих. Имел в виду, когда я в общих словах, как мы говорят, вступление, видение. Кто любит собственную душу, тот ее потеряет. Что значит любить собственную душу? Кто находится в земном сознании, только сохраняет земное сознание, тот его потеряет. Но кто в своей душе ненавидит все приходящее. Я хочу поставить вам такой вопрос. А перед тем, как мы дойдем до ненависти в своей душе все приходящее, чего мы должны достигнуть? Вот цель. Душа поднимается, ненавидит все в себе неприходящее. То есть, простите, все приходящее ненавидит. Ненавидит все приходящее. А до этого что он должен познать? До этого он должен познать. Какое слово мы должны поставить? До того, как мы возненавидим в душе все приходящее, мы должны это сперва осознать и быть недовольными. И потом идет такой вопрос. Вы недовольны своей душе всеми приходящими ценностями, находящимися в вас? Это первость. Когда ты очень недоволен, то у меня есть такое качество. Я недоволен этим. Это качество. Я недоволен. Когда у нас растет недовольство по отношению к всему приходящему в нас, тогда это возвещается до ненависти. Поэтому это цель. А если мы цепляемся за земное сознание, оно приводит, как я сказал, к морскому песку, и тогда все мы теряем. Душа теряется. А когда мы начинаем проявлять неудовольствие. Вот мне не нравится во мне вот это качество. Да? Вот, например, я обижаю человека, да? Не нравится мне, что я обижаю, по неволе. Или не по неволе вообще. Мы должны сознавать, что в нас неприходящее требует от нас недовольства. Это будет правильное отношение. Да? Недовольство, которое поднимается до ненависти. А что значит ненависть? Когда до ненависти мы доводим это качество, тогда мы не освобождаемся. А как мы поднимемся до ненависти, если мы не будем познавать истину? Истина, познание истины должно перевесить все недовольное в нас. Иначе оно будет держаться, и погружаться наоборот. Да? Поэтому я считаю, что это величайшие слова. Кто ненавидит в душе все приходящее, кто ненавидит, сохранить ее для бессмертной истинной жизни. Оно поднимается до непрерывного сознания, которое наполняет свою веру силой Христа и переходит непосредственно уже. И тогда уже достигается бессмертная жизнь. Вот это очень важно. Вера, усиление веры, достижение непрерывного течения веры, которое переходит уже в непрерывное сознание. Непрерывное сознание уже говорит о том, что врата смерти преодолеваются хотя бы на одну секунду, хотя бы на три, на пять. Доктор сам говорит, я сейчас не помню точно, но я это очень точно знаю, точно помню, что доктор говорит, что непрерывное сознание, которое пробуждается во время сна, глубокого сна, это не значит, что полностью мы пробуждаем сознание. Какую-то дань не отдаем все же спокойному сну. Какая-то дань Поэтому даже высочайшие посвященные засыпают полностью, но какая-то часть глубокого сна они, разумеется, осознают. Да. Это очень важная фраза. Потом в мире наступает развязка для всего мира. Владыка приходящего из Дамбо. Я не остановлюсь, потому что у меня вот эта фраза звучит очень хорошо в 14 главе, потому что я так... Нет, в 16 главе. Там я хочу это объяснить, это слово, то есть поговорить с вами об этом. Да. Остальное мы... Я помню, что мы об этом говорили, просто я перескакиваю. Так, теперь. Есть одно предложение, которое очень трудно для того, чтобы понять точно, что имеет Иоанн в виду и как объясняет этот доктор. Мы об этом говорили в прошлый раз, поэтому нам не особенно трудно будет перейти эту трудность перейти. Да. 44 стих, 12 глава. Совершенно отдельно говорится. Иисус громко возгласит. Возгласит, не как акцент это. Да. Кто наполняется моей силой, принимает не меня, но пославший меня. Отдельно это говорится. Кто наполняется моей силой. Иоанн считает это самым важным. Мы должны знать, что мы не просто должны верить, но нашу веру мы должны наполнять силой. Так, так, хорошо. Не это я имею в виду. А вот 45 стих я имею в виду. Кто видит меня, видит пославшего меня. Если вникнуть в эти слова, то очень трудно для понимания. В сущности, человек должен сказать себе, что я это не понимаю, что значит. И это же говорит Филипп в 14 главе. Когда Христос говорит, что ты видишь меня и не видел Отца, посмотрите, что требует Христос. Христос, если, так сказать, внешне прочесть это предложение, то Христос от Филиппа требует совершенно невозможное. Почему? Потому что видеть Отца, это значит, что иметь сознание выше, чем 7 ступеней посвящения. Потому что Отец находится на 12-й планетарной эволюции. Его никак нельзя видеть. А Христос требует от Филиппа, ты видишь меня и не видел Отца, видящий меня видит Отца. Вы помните эти слова? Что это подразумевает? Здесь надо так. Ты видел меня и можешь видеть глазами Отца. Вот это слово, если вы вспомните, что здесь имеется в виду. Здесь надо привлечь, например, именно огромное знание из духовной науки, то есть глубокое знание из духовной науки. И надо это, если хорошо помним, тогда мы можем это правильно прочесть. Филипп видит Христа. И Андрей видит Христа. И другие апостолы видят Христа. Как же увидеть во Христе Отца Сына? Это невозможно. Не этого требует Господь от Филиппа. Это важно. Если мы это понимаем, тогда мы понимаем, что невозможное требуется от Филиппа, а совершенно возможное. Видящий меня видит Отца. Он находится на земле. Как бы человек не был посвящен, на фонаре будет это или Лазарь, невозможно видеть Отца. Говорит сам Христос, Отца не видел никто никогда. И ни лица его, и ни глаза его не слышали. Только трое учеников на сцене, в сцене преображения, они услышали голос. Но не лица, голос услышали Отца. Теперь, что имеет в виду Иоанн, когда говорит, что видящий меня, Христос говорит, видит Отца. То есть на земле, о чем мы сказали в прошлый раз. Вы должны вспомнить, дорогие мои. Христос во время крещения овладевает сферой «Я». Вспомни. И он должен пройти 7 фаз овладевания физическим телом Иисуса из Назарета. Потом овладение «я», проходит время овладения астральным телом на праздник. То есть великая сцена насыщения. Это 5000. Значит, овладевает эфирным телом, говорит «я свет миру». Прохождение на поверхности воды. Овладение потом идет физическим телом. Когда «я» Христа овладевает физическим телом, то он овладевает принципом Отца. То есть перед учениками стоит индивидуальность, которая выражает самодух, жизненный дух и духа человека. То есть Святой Дух, принцип Сына и принцип Отца. Поэтому Христос говорит, Филипп спрашивает, ты видишь меня? Неужели ты не видишь, что мое «я» овладевает физическим телом, полностью овладело физическим телом? Даже земля уже есть мое тело физическое. Все есть тело мое, все есть кровь моя. Это говорит о том, что «я» Христа уже полностью овладевает физическим телом. Овладевание «я» Христом физическим телом есть овладевание «атма», то есть духа человека. Принцип Отца. От Филиппа требуется, чтобы во Христе Филипп увидел бы овладевание «я» существом принципа Отца. Тогда уже, так сказать, правомерное требование и возможное требование, что ты видишь меня и неужели не видишь, что я уже овладел астральным телом, эфирным телом и «я». «Я», то есть и физическим телом, «я» проникла астральное тело, эфирное тело и физическое тело. Когда «я» овладеваю астральным телом, это овладевание Святого Духа, принципа Святого Духа. Когда овладевает эфирным телом, там это жизненный дух. И когда овладевает физическим телом, там это атма, то есть духа человека. То есть принцип Отца. Если мы так читаем, это место, есть места, где Христос указывает прямо на Отца. Это другой момент. Теперь я хочу доказательство того, что это не только из духовной науки, не только то, что я сейчас предлагаю вам, но давайте вспомним 10 главу. Я уже утомляю вас, но скоро закончу. 10 глава. Мы знаем, что в 10 главе мы встречаем величайшие слова, какие вообще можно услышать от воплощенного Бога на земле. А перед этим, я имею в виду 10.30 и 10.34, а до этого говорится, долго ты ли нас будешь в недоумении держать? Если ты Христос, скажи нам прямо. А что там написано? Там написано, была зима. А что значит эзотерически, оккультно, зима? Что значит?
Стяжание духа вовнутрь.
Вот молодец, Наталья, да. Летом я человека парит над физическим телом, не глубоко входит во время просыпания. А от лета к зиме я постепенно все глубже и глубже воплощается, то есть пробуждается все глубже и глубже в физическом теле. Да? Зима – это такая пора, когда я человека глубочайшим образом погружается в физическое тело. Вы вспомнили это, нет, Марина? Помнишь?
Конечно.
Да. Значит, я человека глубже погружается в физическое тело. Была зима. Теперь представьте, Христово я погружается зимой совершенно глубоко, до дна. Что это значит? Овладение физическим телом, принципом Отца, да? Тогда и говорит Христос, я и Отец, то есть принцип физического тела, и я – это одно, я одно. Я же чувствую свое физическое тело, что это одно. Вы же не говорите, что мое физическое тело что-то другое, а я что-то другое. Вы же едино воспринимаете, нет себя. Вы же не говорите, когда проходите через зрение. Мое физическое тело прошло через дверь. Вы же не так говорите. Вы говорите, я прошел через дверь. Да? А в Атлантиде так не было. В Атлантиде человек говорит, моя голова проходит через дверь. Да, не говорила, я прохожу через зверь. Мое тело проходит через Аполлон и так далее, да. Одним словом, я хочу сказать, что там подчеркивается, была зима. Христос проходил в притворе Соломона, да, и там же говорится, что зимой мы уже знаем эзотерически, что я человека овладеваю глубоким образом и пробуждается сознание. Тогда человек очень хорошо мыслит. Тогда сама земля мыслит. Земля пробуждается. Слышите, помните, что он говорит? Хорошо. Поэтому именно в 10 главе, там, где указывается зима, там указывается о том, что я Христа полностью погруженный в физическое тело, правомерно говорит, я овладел физическим телом. Тогда сила физического тела есть сила надежды, сила представителя Отца. Это сила Отца, то есть сама Духа, то есть Атма. Поэтому я и Отец, я и мое физическое тело осознанное. Христос, разумеется, полностью осознанное, потому что полностью погружается в физическое. Тогда он правомерно, совершенно точно говорит, я и мое физическое тело, то есть принцип Отца, Атма. Поэтому от Филиппа требуется, это уже 14 год, от Филиппа требуется, чтобы он увидел физически, глазами своими физическими, когда видит Христа, он должен был осознать уже после 10 главы, после зимы, он должен был осознать, что перед ним стоит я, такое я, который полностью овладел астральным телом, то есть Святым Духом, эфирным телом, то есть жизненным духом, принципом Сына, и принципа Отца. Если мы так читаем, тогда мы понимаем, почему Христос от Филиппа требует возможное, а не совершенно невозможное. Потому что совершенно невозможно физически смотреть на существо, на земное существо, и видеть Отца. Это совершенно невозможно. И мы это должны снять, если мы понимаем эзотерически, что значит это слово. Это и означает, что мы должны Евангелие от Иоанна правильным образом прочесть, чтобы вернуть нам Евангелие. Чтобы мы не натыкались на что-то непонятное. От Филиппа требует совершенно невозможное, если наивным сознанием прочесть Евангелие. Теперь я хочу одного очень сакрального места коснуться, и действительно я закончу с вами, потому что вот так получается, что то, что мы проходим за 2 недели, в одну лекцию не вместе, да? Не утомляю я вас, ну ничего. Зато это записывается, и потом частями вы это можете целиком послушать при вашем желании, разумеется. Я действительно на одно место остановлюсь, чтобы вас действительно уже не утомить, когда вы уже полтора часа не говорили. Ничего. Давай, дахни глубоко в голове. Дорогие мои, представь себе такую ситуацию, о чем говорит только Иоанн. Обратите внимание, Иоанн описывает физические происшествия. Иоанн описывает то, что действительно физически произошло. И никак не касается имагинативного мира. Или очень-очень редко касается имагинативного мира, там, где действительно нужно описать нечто духовное. Но в основном он передает физические события, физические происшествия. Но воспринять вот эти физические происшествия предельно трудно. Я вам привожу одну сцену из 13 главы. Вы подумайте об этом и действительно согласитесь со мной. В течение миллионов эпох развивается человечество. И только один раз Христос находится на земле. Древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, потом Земля, Кипр-Лемурийская, полярная, Лемурийская, Атлантическая, потом первая культура, вторая культура, третья, четвертая и четвертая культура. Приходит на земле Христос. Мы должны что знать? Единственный раз, единственный за все эти миллиарды веков, и в дальнейшем никогда это не повторится, единственный раз Христос во время Тайной Вечери обнимает своего любимейшего ученика Иоанна. Это же надо иметь такую судьбу, чтобы находиться на груди у Иисуса во время Тайной вечери. Вот эта сцена дается для того, чтобы мы, вникая вот в эту сцену, почувствовать, какая любовь существовала между Иоанном и Христом, и между Христом и Иоанном. И жить эту сцену — это очень трудно, потому что не хватает у человека в руках Христа, чтобы находиться на груди Иисуса. Но мы должны знать из принципа эволюции, что никогда, когда-то придет время, когда ты сама будешь находиться на груди Иисуса. Эта сцена не дается так, что вот только Иоанн был достоин такой великой милости, что Иоанн. Да, Иоанн достоин, потому что физически, исторически, это для Иоанна такая огромная благодать. Да? Его невозможно заслужить, это вы прекрасно понимаете. Нет? Невозможно заслужить находиться на груди Иисуса во время Тайной вечери, когда все заснули. Абсолютно все заснули. Вы знаете, и очень точно говорит доктор, что сцену Тайной вечери никто не слышал. Только Иоанн услышал. Потому он и написал. Почему это не находится в Евангелии от Матфея, у Марка, у Луки? Нет. Тайной вечери там нет. Там есть только тело Моисея, из крови Моисея и все. Что все, когда 13, 14, 15, 16 глава, 17 глава. Это космический логос звучит. Да? Я буду потом сказать, что это значит. Но я хочу сказать, что мы должны пережить Евангелие от Иоанна. Не просто прочесть. А тому требуется медитативное прочтение. То есть медитативное, то есть вам несколько раз. Если вы будете, например, возьмите пример так. Вот вы читаете слова. Это 23 стих, дорогие мои. Один же из учеников, сидевших за столом, возлежал на груди у Иисуса. Теперь в душе вы говорите, возлежал на груди Иисус. И представляете вот эту сцену, и как бы немного-немного хотя бы оживляя, пока вы читаете, на груди Иисуса, возлежал на груди Иисуса. Проходит 5 минут, вы говорите, возлежал на груди Иисуса. Потом проходит 7 минут. И во время Пасхи, перед Пасхой, вы опять 5 минут, или 10 минут, или полчаса читаете вот эти слова. На ученик, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Вы должны пережить этот момент. Иначе почему написано Иван? Дорогие мои, я вот говорю очень просто. 9-я симфония Бетховена. Если вы не переживете, то зачем вы ее слушаете с тобой? Это просто большой шум. Да во время Бетховена некоторые музыковеды, специалисты по музыке, да, говорят, как очень много шума. Третья симфония. Очень много фортов, то есть очень много шума, больше ничего не остынет. Когда мы читали Евангелие, каждую сцену об этом говорит и Эмиль Бог, и доктор, и последние ученики, то мы должны пережить, что ученик, которого любил Господь, возлежал на груди Иисуса. И представьте себе, что вы имеете такую всеобъемлющую любовь ко Христу, что вы поневоле находитесь на груди Иисуса. И он пишет о том, чтобы мы это пережили, потому что некогда придет время, когда мы осуществим это. Это осуществил не только Иоанн, но и остальные ученики, и дальше остальные любящие Спасителя люди. Все человечество из лона Христа и к лону Христа возвращается. Посмотрите, мы об этом говорили. Если ты возвращаешься в лоно Христа, то ты должен пойти в сферу сердца. Правильно? Нет у человека столько любви. А вот духовная наука, находясь в душе у человека, она пробуждает эту любовь, эту серьезность, эту принципиальность. И пробуждается сила любви к Спасителю. И тогда ты перемещаешься от вне, перемещаешься на груди Иисуса Христа. Об этом говорит Иоанн 23 стих. А теперь дальше и заканчиваем. Смотрите. А теперь идет 24 стих. Композиция Иоанна Богослова. Вы всегда должны помнить, что это пишет 100-летний старец, пресвитер. 100 лет не станет свечи об этом. Значит, каждое слово было золото. Золото мудрости. Да? Как говорит доктор в Евангелии от Иоанна. Это мудрость Бога в человеке. Может, какие слова? Да? Я все время стараюсь вот эти слова подобрать, чтобы вам сказать, как сам доктор оценивает Евангелие от Иоанна. Он говорит, это мудрость Бога в человеке. То есть вы Боги. То есть я и отец одно и так далее, да? Дела, которые я творю и так далее, да? Теперь, 23 стих. На груди Иисуса находится любимейший ученик. А 24 стих. 24 стих так. Симон Петр дает знак Иоанну. Вы должны это оживить эту картину. То есть, вот эту любовь Иоанна и Господа, и Господа к Иоанну, Петр это видит. Он же говорит, что кто, который предаст тебя. То есть, здесь указывается о том, что Петр видит это отношение. Это говорит о том, что некогда все апостолы и все человечество пройдет вот эту интимнейшую любовь к Спасителю. Поэтому 23 стих дается так, что это не только Иоанн находится на груди Иисуса, но и постепенно подойдут на этой ступени возвысится, и остальные, начиная с Петра, разумеется. Потому что Петр – это один из любимейших учеников Спасителя. Да? После, разумеется, Иоанна. Потому что Петр присутствует везде. Петр отрекается, да? Вы же прекрасно знаете. Петр три раза говорит, что я люблю тебя. Что значит? Это значит, что постепенно приближается к груди Иисуса. Осуществить он должен вот эту сцену. И потом 26 стих. Посмотрите, какая композиция. Находится на груди Иисуса, любимый ученик, это 23 стих, 24. Петр видит это отношение и говорит, а кто же предаст? Спроси. И 25 стих. Опять говорится, что ученик, который находился на груди Иисуса, тот спрашивает, и 26 стих. Уже идет тема Иуды. Вот это величайшая любовь. Потом и другие подойдут к этому. И потом идет сцена, то есть фраза о Иуде, который должен вынести наружу христианство. Который должен способствовать осуществлению вот этой любви. Да, именно Иуда должен осуществить это. А мотив того, что Иоанн, то есть Иуда, совсем другое имел в виду, это мы должны очень точно вычитать в Евангелии, дорогие мои. Потому что, вот здесь я сейчас я вам скажу. Да. Да, хотя что это 15 стих. 11 глава, 15 стих. Да, сейчас. Ну, просто я своими словами скажу, что не 15, это 6 глава. Да. В 6 главе после насыщения 5000 народ увидел, какое чудо сотворил Иисус, они хотели сделать его царем. Да? Какой мотив? Это мотив Иуды. То есть, люди хотят царя, а Иуда хочет первосвященником сделать Христа. Потому передает первосвященникам. Не потому, что предает учителя. Это очень грубо, это очень неграмотно, неправильное понимание. Во-первых, Христос выбирает своих 12 учеников. Зачем Иуда ходит там? Да? Иуда думает, что пришел Мессия. И он должен спасти свой народ. Об этом печется Иуда. И потом пересвященники, что и пересвященники узнали, что это Мессия, которого вы ожидаете. Иоанн Креститель что спрашивает? Ты Христос? Ты Илья? Ты пророк? То есть первосвященники ожидают Мессию своего народа. Иуда узнает Мессию своего народа. Это его ограничивает. Но он узнает Мессию. Он не знает, что это Мессия всего человечества. И поэтому Иуда не то, что предает, а грубо говоря, нет. Народ хочет сделать Христа царем, то есть внешний царь. Да? А Иуда хочет религиозного царя, первосвященника, как сейчас говорится, римской папой или так. Понимаете, вот этот мотив мы должны точно понимать. Поэтому здесь говорится, что Иоанн находится на груди Иисуса, Петр видит это отношение. Там говорится, что Петр это увидит. Потом опять ученик, которого он любил, спрашивает, и потом идет тема Иуды, которая осуществляет именно христианство. Вы помните, доктор говорит, если бы не предательство Иуды, не было бы у нас эзотерического христианства. Вообще христианства не было бы. Так зло превращается в добро. Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим, я так закончу мои слова сейчас в пятницу на лице, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», это означает не наше состояние во внешнем, а наша способность погружаться и опереться о груди Спасителя. Вот это означает абсолютно полное значение слова «не я, но Христос во мне». То есть не наше внешнее состояние, а мы должны возлежать на груди Иисуса. Это и есть идеальное наше состояние и осуществление всех идеалов христианства. Не я, но Христос во мне. Мы понимаем уже, как исходя из Евангелия, по-другому понимаем. Да? То есть мы должны настолько возвысить наши отношения к Христу, чтобы мы смели, и мы должны сметь подняться до уровня, чтобы погрузиться на грудь Иисуса. И тем самым мы осуществляем что? Осуществляем концовку 13, именно 13 главы. Новые мировые цели ставлю перед вашими душами, что говорится? Любите друг друга, как я возлюбил вас. А как он возлюбил вас, показывает в сцене Иоанна. Вот как он возлюбил. На груди находится, любимый ученик. Это не только Иоанн, это степень, до которого мы доразвиваемся и осуществляем именно мировые цели Спасителя. И мы должны сказать, мы должны любить друг друга, как Спаситель любит нас, да? Дорогие мои, мы самого мизера пока не можем осуществить. Да? Мы пока так запросто можем обижать друг друга. Какое там любить друг друга, как Христос возлюбил нас? Потому говорится следующий стих, это уже 35 стих. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Не то, что обижать. Теперь я должен мир создать между нами. Да? Это очень трудно. Потом я всегда говорю, мы находимся в начале. Но идеал слова Павла, не я, но Христос во мне, значит, наша душа покоится на груди Иисуса. Вот это идеал. И это уже полный смысл того, о чем мы говорим. Не я, но Христос во мне. Все, закончим с вами.
Иуду подняла темная сила, когда он вышел.
Так.
Так значит, сатана участвовал в этом процессе. Кто его поднял? Все-таки, когда он получил кусок, и в него вошла темная сила, и Иуда вышел.
Так. Вопрос.
Вопрос. Вот ты говоришь, он не как предатель пошел, а как отдать его как доказательство, что это Мессия, первосвященника может быть. А при чем здесь темная сила тогда? Обязательно темная сила должна была войти в Иуду?
Понял вопрос, Наталья. Это перекликается с тем, что Иоанн, называя Петра, его всегда называют Симон Петр. Этот Симон Петр никак не отходит от Петра. Все время, если говорить о Петре, Симон Петр, все время об этом говорит. Что он хочет подчеркнуть? Пока Симон не поднялся до Петра. То есть Иуда представитель кровно-родственной любви. В Иуде находится люциферическая сила кровно-родственной любви, любви общины. Потому он хочет мессию своего народа, а не всего человечества. Это в смысле христианства, это предательство. Но предательство такой тонким образом, а не грубым образом. Да? В Иуде живет любовь к своему народу. Он это не смог преодолеть. Потому и искушение у него получается. И еще один момент я хочу сказать, что потом я не знаю, как это вспомнил. У всех трех евангелистов сцена искушения, где происходит? В пустыне, да? А какая там задача, почему в пустыне происходит, когда все искушение находится в мирской жизни? Поэтому Иоанн сцену искушения дает в мирских обстоятельствах, а не отдельно, локализированно, где-то происходит искушение. Человек находится в земной жизни, там он получает искушение. Поэтому Иоанн, потому Иоанн исторический, поэтому Иоанн именно физическую, именно то, что событие физическое, то передает. Если Иоанн написал бы искушение опять в сцене в пустыне, то это не было бы реальностью. Реальность происходит в мирской жизни. И как Иуда представить, вот почему говорится, кровно-родственная любовь, это такое отношение, где может войти, да, негативное существо. Да. И поэтому сейчас напоминает мне, что потому как Симон, Петр никак не может отойти от Симона, да, и только в конце, в самом конце уже Иоанн называет его только три раза, говорит Петр, Петр, уже Симон преодолен, да? Значит, вот эта суета, низкая суета отходит от Симона, и Симон возвращается до апостола Петра, да? Также Иуда из Кариота. Иуда из Кариота. Все время Кариот и называет, как называет его отца? Симоном. То есть Симон это обывательское дневное сознание человека. Мы все Симоны, когда мы живем дневным обывательским сознанием, которое куда идет? Морской песок идет, да? Где уже не отличается, не теряет человек, личность теряет, их личность теряет, да? Поэтому здесь показывается, что если мы будем находиться только кроме родственной любви, то у нас зайдет непременно сильное искушение. И так, как произошло в Иуде. И это произошло, разумеется, подсознательно, потому что когда он осознал, он и повесится. Да? Да. И должны очень точно обратить внимание, это 6 глава, 15 стих. Там, где говорится, народ хочет царя, справедливого, всемогущего, да, царя, как будто это нормально, но он уходит в горы. Он же мог согласиться стать царем. Тогда иудеи расчеловали, правильно? Но тогда человечество не получило христианство. Человечество получает христианство благодаря предательству Иуды, который в свою очередь хочет царя с первосвященника. Да? И здесь и ошибка. Эта ошибка о чем говорит? Когда ты допускаешь ошибку, тут же и цвет Альман вкладывается в сознание человека. Да. После доктора очень мало обращают внимание на Евангелие. А мы, это наша карма, дорогие, это факт. 300 лекций провели о Евангелии от Иоанна. Это уже карма, дорогие мои. У доктора нет столько слов относительно Евангелия. Он дает почву, он дает камень основы, на основе которой, изучая духовную науку и изучая, разумеется, Евангелие, мы это все сопоставляем, соединяем, происходит брак души с духом, брак антропософии с духом Христа. Это наша карма, дорогие мои. Поэтому я считаю, что это наша ветвь значительная, это ветвь Святого Духа, действительно, где мы возвращаем человечеству именно Евангелие таким образом, как его хотел сам доктор. Это факт.
Спасибо.
Тем самым мы доказываем, что действительно мы должны осуществить цель доктора. Доктор говорит, Евангелие мы должны возвратить человечеству. Как? Если мы будем освещать все эти сцены, такие очень тонкие, значительные места, да? Я сегодня коснулся очень значительного вопроса. Видеть глазами отца, это не значит самого отца. А принцип отца видеть атма, это должен уже Филипп сделать. Но потом постепенно к нему приходят все 12 учеников и так далее. Вы вспомните концовку Евангелия от Матфея. Когда в Галилее они возвращаются, это, конечно, имаминативное возвращение на гору. Там говорят, что не все открыли свое сознание полностью. И даже это помню. То есть все 12 учеников не стояли на одном уровне. Некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше, некоторые идеально. Наша задача, дорогие мои, знаете, какие задача какая, что действительно понять смысл. Что значит не я, но Христос во мне? Не я, но антропософия в нас, который возвышает до груди Иисуса. Вот это значит слово «не я, но Христос во мне». Все, все. Там, наверное, у меня будет вопрос и ответ, но придя, уже я смогу, к 9 я уже освобожусь и с вами буду беседовать. Может быть, только вопросы будут и ответы. Ну, посмотрим.
Хорошо.
Вы приготовьте вопросы, там посмотрим.
Всем привет.